В указанном обратном отношении между числом наших лет и степенью нашей общительности можно также усмотреть еще и телеологический смысл. Чем человек моложе, тем больше он еще нуждается во всякого рода наставлении. Так вот природа обрекла его на взаимное обучение, через которое проходит каждый в общении с себе подобными, и по отношению к которому человеческое общество можно бы назвать большим Беловско-Ланкастеровским учебным заведением. Ведь книги и школы – средства искусственные, не согласные с планом природы. Весьма целесообразно поэтому для человека посещать естественное учебное заведение, тем прилежнее, чем он моложе. Nihil est ab omni pater beatum. Ведь не может счастье быть совершенным, говорит Гораций, Оды, глава 2, 16. А по выражению индийской пословицы, нет лотоса без стебля. Так и одиночество наряду со столь многочисленными выгодами имеет также и свои маленькие невыгоды и неудобства, которые, однако, ничтожны в сравнении с тем, что мы терпим в обществе. Поэтому у кого есть за собой какое-либо достоинство, тому всегда легче будет обходиться без людей, чем с ними. Впрочем, среди этих невыгод есть одна, которую не так легко осознать, как остальные. Она заключается вот в чем. Как благодаря постоянному пребыванию дома наше тело становится столь восприимчивым к внешним влияниям, что заболевает от всякого холодного ветерка. Точно так же при постоянной замкнутости и одиночестве душа наша приобретает такую чувствительность, что незначительнейшие случаи, слова, даже, пожалуй, одна игра чужого выражения лица способны обеспокоить, задеть или оскорбить нас. Между тем, как тот, кто все время остается на людях, не обращает на подобные вещи никакого внимания. Кто же теперь, особенно в более юные годы, хотя оправданное отвращение к людям уже часто заставляло его искать одиночество, не в силах, однако, долго сносить его безлюдье, тому я советую привыкать брать с собой в общество часть своего одиночества. То есть учиться и в обществе быть до некоторой степени одиноким. Он должен для этого не сообщать немедленно своих мыслей другим, а с другой стороны, не придавать большого значения тому, что говорят они. Надо, напротив, не ждать от них многого в моральном и интеллектуальном отношениях, и потому воспитывать в себе то равнодушие к их мнениям, которое является вернейшим средством всегда обнаруживать достохвальную терпимость. Тогда, пребывая среди людей, мы все же не будем так всецело поглощены их обществом, а получим больше возможности сохранить по отношению к ним чисто объективное положение. Это предохранит нас от тесного соприкосновения с обществом и потому от всякого загрязнения или даже оскорбления. У нас есть даже хорошее драматическое изображение такой ограниченной или огражденной общительности в комедии «Маратина», «Новая комедия» или «Кафе». Именно в действующей там фигуре Дона Педро, особенно во второй и третьей сценах первого акта. В этом смысле общество можно сравнить также с огнем, у которого умный греется в надлежащем отдалении, тогда как дурак прямо суется в него, чтобы потом, обжегшись, бежать в холод одиночества и жаловаться на то, что огонь жжет. 10. Зависть свойственна человеку от природы. Тем не менее, это порок и одновременно несчастье. Зависть людей показывает, насколько чувствуют они себя несчастными. Их постоянное внимание к чужому поведению, насколько они скучают. Нам надлежит поэтому считать ее врагом нашего счастья и стараться уничтожить ее как злого демона. К этому клонит Сенека, прекрасно замечая: «Будем наслаждаться своим уделом, не прибегая к сравнениям. Никогда не будет счастлив тот, кого мучит вид большего счастья». Деира 3.30. Затем еще: «Увидев, сколько людей тебя опередили, подумай о том, сколько их отстало». Письмо 15. Итак, мы должны чаще брать в расчет тех, кому приходится хуже нашего, нежели тех, которые, как представляется, пользуются лучшим жребием. Даже когда нас постигнут настоящие бедствия, наиболее действительным, хотя из одного источника с завистью, вытекающим утешением, является для нас вид еще больших, чем наши, страданий, а затем общение с людьми, находящимися в одинаковом с нами положении, с товарищами по несчастью. Это об активной стороне зависти. Касательно ее пассивной стороны, надо помнить, что никакая ненависть не бывает столь непримиримой, как зависть. Вот почему мы не должны неустанно и ревностно стремиться к ее возбуждению в других. Напротив, мы лучше бы сделали, если бы отказались от этого удовольствия, как и от некоторых иных, из-за их опасных последствий. Есть три вида аристократии. Первое. Аристократия рождения и ранга. Второе. Денежная аристократия. Третье. Аристократия духовная. Последняя, собственно говоря, самая почетная. Да она и признается такой. Для этого нужно только время. Ведь сказал же Фридрих Великий: «Особо одаренные люди стоят наравне с государями». Слова эти именно были обращены гофмаршалу, шокированному тем, что в то время, как министры и генералы ели за маршальским столом, Вольтеру было указано место за столом, где сидели лишь царствующие особы и принцы. Каждую из этих аристократий окружает толпа ее завистников, которые питают тайную злобу против всякого ее члена. И если им не приходится его бояться, стараются на разные лады дать ему понять: «Ты нисколько не лучше нас». Но как раз эти усилия и выдают их убеждения в противном. Метод же, какому должны следовать те, кому завидуют, состоит в том, чтобы держать вдали всех, принадлежащих к этой толпе, и, возможно, более избегать всякого с ними соприкосновения, постоянно отделяя себя от них широкой пропастью. А где этого нельзя, там надо в высшей степени хладнокровно относиться к их усилиям, которые обречены на неудачу в самом своем источнике. И мы видим, что такой образ действий общепринят. Напротив, члены одной аристократии по большей части прекрасно и без зависти уживаются с членами двух остальных, ибо каждое преимущество другой аристократии противопоставляет собственное. 11. Надо зрело и неоднократно обсуждать всякое предприятие, прежде чем пустить его в ход, и даже после того, как все продумано самым основательным образом, остается еще отнести кое-что на долю недостаточности всякого человеческого познания, в силу чего всегда еще могут оказаться обстоятельства, выяснить или предусмотреть которые не было возможности и которые при случае подорвут весь расчет. Это соображение всегда является лишним шансом на отрицательной стороне и убеждает нас в важных делах ничего не трогать без нужды, не тревожить то, что лежит спокойно, с латинского. Но уже если мы пришли к решению и принялись за дело, так что остается все предоставить своему течению и только ожидать результатов, Тогда нечего терзаться, постоянно вновь обдумывая то, что уже совершенно, и беспрестанно вспоминая о возможной опасности. Теперь, напротив, надо считать дело вполне решенным, отказаться от всякого дальнейшего его обсуждения и спокойно довольствоваться убеждением, что мы все в свое время зрело взвесили. Такой совет дает и итальянская пословица «Седлай хорошенько и смело пускайся в путь». Замечу мимоходом, что значительная часть изречений Гёте представляет собой тоже переведенные итальянские пословицы. Если, тем не менее, исход получается дурной, то это потому, что все человеческие дела подвержены случайности и ошибкам. Ведь даже Сократ, мудрейший из людей, нуждался в предостерегающем демоне, чтобы поступать как следует или, по крайней мере, избегать промахов хотя бы в своих собственных личных делах. Это показывает, что здесь мало какого бы то ни было человеческого рассудка. Вот почему известное, принадлежащее якобы одному из пап изречение, что виновниками всякого постигающего нас бедствия бываем, по крайней мере, в каком-нибудь одном отношении, мы сами, не может быть признано истинным безусловно и для всех случаев, хотя оно и справедливо относительно огромного большинства их. Смутным сознанием этого обстоятельства, по-видимому, в значительной степени объясняется и то, что люди по возможности стараются скрыть свое несчастье, строя, насколько это удается, довольные физиономии. Их беспокоит, что от их страдания будет сделано заключение об их вине. 12. При несчастном событии, которое уже наступило и не может более измениться, не следует даже допускать мысли о том, что дело могло бы сложиться иначе, а еще менее о том, каким образом несчастье можно было бы предотвратить. Ибо именно эта мысль и делает горе нестерпимым, так что человек превращается тогда в самоистязателя. Напротив, надо поступать как царь Давид, который, пока его сын лежал в болезни, осаждал Иегову непрестанными просьбами и мольбами, а когда тот умер, махнул рукой и больше об этом не думал. Кто же для этого недостаточно легкомыслен, тот пусть ищет утешение в фаталистической точке зрения, уяснив себе ту великую истину, что все совершающееся наступает с необходимостью и, стало быть, неотвратимо. При всем том, правило это односторонне. Оно, правда, пригодно для нашего непосредственного облегчения и успокоения в несчастных случаях. Однако, если в них, как это по большей части бывает, виновна, по крайней мере, до некоторой степени наша собственная небрежность или дерзость, то постоянная, мучительная дума о том, каким образом можно было бы избежать несчастья, является благодетельным самонаказанием, служащим для нашего предостережения и исправления, то есть полезным на будущее время. И при явно совершенных ошибках мы не должны, как это обыкновенно делают, стараться оправдать, приукрасить или умолить их перед самими собой, а должны признаться в них и ясно представить их себе во всем их объеме, чтобы можно было принять твердое намерение избегать их в будущем. Конечно, при этом приходится причинять себе большое страдание от недовольства самим собой. Но человек, которого не наказывает, не научается.